«Нет, я так больше не могу», – простонал брат. Цуоши Шимизу, лежа на футоне, задумчиво поглядел на экран Пасакона. Несчастное лицо его старшего брата изрядно раскраснелось и лоснилось от пота. «Это всего лишь карьера», — напомнил Цуоши, садясь и расправляя смятую пижаму. «Не стоит принимать слишком близко к сердцу». «Вечные сверхурочные», — пьяным голосом забубнил брат. «Корпоративные вечеринки». Он звонил из какого-то бара в квартале Сибуя. На заднем плане суровая деловая дама средних лет фальшиво пела караоке.
«И еще эти проклятые экзамены, программы повышения квалификации менеджеров, тесты на профпригодность. У меня просто нет времени на жизнь».
Цуоши сочувственно хмыкнул. Он не был в восторге от этих ночных звонков, но полагал, что обязан выслушивать сетования брата, который был весьма достойным человеком, прежде чем окончил элитарные курсы при университете Васеда, получил место в крупной корпорации и обзавелся профессиональными амбициями.
«У меня язва желудка», – пожаловался брат, – «и болит спина. Я катастрофически сидею. Нет, они меня уволят, это точно. Как бы человек ни вкалывал, каким бы он ни был лояльным, большим компаниям нынче наплевать на своих служащих. И ты еще спрашиваешь, почему я пью?»
«Тебе надо жениться», — посоветовал Цуоши.
«Не могу найти половину. Женщины никогда меня не понимали», — брат пожал плечами.
«Послушай, Цуоши, я в полном отчаянии. Ситуация на рынке сбыта просто катастрофическая. Я почти не могу дышать.
Да, надо все изменить. И я подумываю о том, чтобы принять обет.
Нет, серьезно, я мечтаю отречься от этого ужасного мира». Цуоши встревожился не на шутку. «Сколько ты выпил?» Лицо брата резко заполонило экран.
«Хочу в монастырь. Там тихо и спокойно. Читаешь вслух сутры, размышляешь о смысле жизни. Правила строгие, но разумные. Да, когда-то таким был и наш японский бизнес. Старые добрые времена».
Цуоши скептически хмыкнул.
«На той неделе я навестил одно заведение. Монастырь на горе Эсо», — признался брат. «Тамошние монахи хорошо понимают проблемы таких, как я, и оберегают нас от современной жизни. Ни компьютеров, ни мобильных телефонов, ни факсов, ни сверхурочных, ни производственных совещаний. Совсем-совсем ничего. Кругом лишь мир, покой, красота. И никаких изменений. Настоящий рай».
«Мой старший брат», — сказал Цуоши, — «у тебя отроду не было ни малейшей склонности к религии. Ты не отшельник и заведующий сектором крупной экспортно-импортной компании».
«Ну, возможно, ты прав. Религия меня не спасет. Я подумывал сбежать в Америку, в конце концов, там тоже ничего не происходит».
«Это уже лучше», — улыбнулся Цуоши. «Отличное место для каникул, ты заслужил отдых. Американцы очень милые и дружелюбны с тех пор, как там запретили оружие».
«Но я не смогу», — захныкал брат. «Я такого не вынесу. Как можно бросить все, что знаешь, и отдать себя на милость незнакомцев?»
«Ничего страшного, поверь моему опыту», — ободрил его Цуоши.
«Почему бы не попробовать?»
Жена Цуоши беспокойно зашевелилась на соседнем футоне, и он понизил голос. «Прости, но на сегодня все. Непременно позвони, когда примешь какое-то решение».
«Отцу ничего не говори», — забеспокоился брат. «Старик и так волнуется».
«Не скажу», — пообещал Цуоши, прерывая контакт, и экран потемнел. Его жена на 8-м месяце беременности тяжело перекатилась на бок.
«Это снова твой брат?» – спросила она.
«Да, его только что продвинули по службе. Больше обязанностей, больше ответственности. Брат как раз отмечает это дело с сотрудниками».
«Приятно слышать», – тактично сказала жена.
Цуоши встал поздно. В конце концов, он был сам себе хозяин и трудился тогда, когда удобно. Он занимался тем, что переводил старые видеозаписи на новейшие высокотехнологичные носители, а эта работа, если делать ее как следует, нуждается в глазомере истинного мастера. Молва об искусстве апгрейдера видеоформатов Цуоши Шимизу расползлась по сети, и он брал столько заказов, сколько мог и хотел. В 10 утра явился почтальон.
Суоши пришлось прервать завтрак из похлебки мисо с сырым яйцом, чтобы расписаться за доставку очередного заказа. Магнитные ленты 20 века с аналоговым сигналом. С той же почты и пришла корзиночка свежей клубники и пикуля в маринаде домашнего приготовления. «Огурчики!» — счастливо вздохнула жена. «Люди так добры ко мне с тех пор, как я жду ребенка». «Кто их прислал, как ты думаешь?» «Не знаю, кто-нибудь из сети». Суоши загрузил свой медиатор, почистил сверхпроводящие головки и проверил старые ленты. Магнитный слой сильно осыпался и частично утратил полярность. Включив фрактальный генератор деталей и стабилизатор изображения, Суоши приступил к работе с чередующимися алгоритмами. Когда он закончит, новые цифровые копии будут выглядеть гораздо четче, яснее и композиционно интереснее, чем примитивные оригиналы в свои лучшие дни. Суоши любил свою работу. Довольно часто ему попадались отрывки видеозаписи, обладающих определенной архивной ценностью, и тогда он передавал изображение в сеть. По-настоящему крупные базы данных с целыми армиями поисковых машин, индексаторов и каталогов имели весьма обширные интересы. Они никогда не платили за новую информацию, ибо глобальная информационная сеть не являлась коммерческим предприятием. Однако сетевые машины были чрезвычайно вежливы и придерживались строжайшего сетевого этикета. Они отвечали услугой на услугу, а поскольку имели невероятно обширную память, ни одно доброе дело не оставалось без вознаграждения. После ланча жена Суоши отправилась за покупками. Специальная служба доставила посылку из-за океана, примиленькие младенческие одежки из Дарвина, Австралия, желтенькие, как солнышко, любимый цвет его жены. Наконец, Суоши покончил с первой лентой и перевел ее на новый кристаллический диск. Пора было прогуляться. Он спустился вниз на лифте, зашел в кофейню на углу, заказал двойной мокко-капучино со льдом и расплатился льготной карточкой. Когда он допил свою чашку, зазвонил Покекон. Суоши вынул его из кармана и ответил на вызов. «Возьми то же самое с собой», — сказала машина. «Ладно», — отозвался Суоши и отключился. Он купил еще чашку кофе, накрыл ее крышкой и вышел на улицу. На скамейке рядом с его домом сидел мужчина в деловом костюме. Костюм был дорогой, но выглядел так, словно в нем спали. Мужчина был небрит, с красными опухшими глазами и тихо покачивался взад-вперед, держась руками за голову. Покекон снова зазвонил. «Кофе для него?» – спросил Суоши. «Конечно», – последовал ответ. «Его это взбодрит». Суоши подошел к несчастному бизнесмену, и тот, нервно вздрогнув, взглянул на незнакомца глазами побитой собаки. «Что?» «Возьмите», — сказал Суоши, вручая ему чашку. «Прекрасный двойной мокко-капучино со льдом». Мужчина снял крышку, с недоверием понюхал и поднял изумленные глаза.
«Но это же мой любимый кофе! Кто вы?»
Суоши поднял кисть, сложив пальцы в кошачью лапку. Но бизнесмену этот жест явно не был знаком, и тогда он просто пожал плечами. «Какая разница? Иногда человеку очень нужен кофе. Теперь он у нас есть». Бизнесмен отхлебнул из чашки и неожиданно улыбнулся.
«Великолепно! Спасибо! Большое спасибо!»
«Пустяки», — сказал Суоши и пошел домой. Жена вернулась из магазина, купив себе новую обувь. Во второй половине беременности бедняжка сильно отяжелела, у нее постоянно отекали ноги. Вздохнув, она села на кушетку и принялась рассматривать свои ступни в желтых лодочках. «Ортопедическая обувь такая дорогая», — пожаловалась она. «Надеюсь, эти туфли выглядят не слишком безобразно».
«Ну что ты, дорогая, они тебе очень не будут», — дипломатично ответил Суоши.
Он познакомился со своей женой в видеомагазине. Она только что расплатилась кредитной картой за диск примитивных черно-белых американских анимаций 50-х. Покекон велел ему немедленно подойти к женщине и завести беседу о коте Феликсе, мультяшном любимце Суоши и первой звезде древних ТВ-комиксов. Сам он никогда бы не рискнул подойти к такой красивой девушке, но сеть знает всех наперечет, ей виднее. И Суоши обнаружил, что красавица вовсе не прочь обсудить с ним общее пристрастие к реликвиям. Они пообедали вместе и снова встретились через неделю. Ночь перед Рождеством они провели в отеле для влюбленных. У парочки оказалось много общего. Она вошла в его жизнь как подарок из магического мешка кота Феликса. И за это Суоши был навечно благодарен сети. Теперь он был женат, собирался стать отцом и твердо стоял на ногах. Словом, жизнь сулила ему скромные радости. «Тебе пора постричься, милый», — сказала ему жена. «Да, конечно».
Она достала из сумки подарочную коробочку. «Почему бы тебе не сходить в отель Дарума? Там неплохая парикмахерская, а заодно передашь от меня вот эту вещь». Жена открыла деревянную коробку и Цуоши увидела в белом гнездышке из пенопласта керамическую фигурку кота с широкой улыбкой и воздетой лапой, призывающей удачу. «Как? Опять Манекинеко? По-моему, у тебя их более чем достаточно, даже на нижнем белье». «Это подарок для кого-то в отеле Дарума». «Да? Какая-то женщина протянула мне эту вещицу в обувном магазине. Похоже на американку и совсем не говорит по-японски. Но какие у нее туфли? Просто загляденье». «Если сеть поручила этого кота тебе, дорогая, ты сама должна отнести его, верно?» «Милый», — вздохнула жена. «У меня ужасно болят ноги, и тебе все равно надо привести в порядок волосы. А мне еще и ужин готовить. И кроме того, это не такой уж хороший манекинеко, а просто дешевый сувенир для туристов. Неужели тебе трудно?» «Ничуть», — сказал Суоши. «Только пересылай подсказки со своего покекона на мой, а я погляжу, что можно будет сделать». «Я знала, что ты согласишься», — улыбнулась она. «Ты всегда такой добрый». Суоши положил манекинеко в карман и ушел. Он ничего не имел против просьбы жены, ведь многие капризы беременной гораздо труднее выполнять в их крошечной квартирке на 6 татами. Супруги были довольны кварталом и соседями, однако надеялись найти квартиру побольше еще до рождения ребенка. Возможно, даже с маленькой студией, где Цуоши мог бы расположиться со своей аппаратурой. Найти приличное жилье в Токио очень трудно, но он уже замолвил словечко сети, и друзья, с которыми Цуоши даже не был знаком, изо дня в день занимались этой сложной проблемой. Рано или поздно наверняка подвернется что-нибудь подходящее, если он будет пунктуально выполнять все поручения сети. Сперва он зашел в местный салон починка и выиграл у автомата пол-литра пива и проездной. Пиво он выпил, взял проездной и отправился на вокзал, где сел на электричку. Выйдя на станции Ибису, Цуоши достал покекон и вызвал на экран уличную карту Токио. Путь его пролегал мимо заведений с заманчивыми названиями «Шоколадный суп», «Телесные свежести», «Аладдин Майтай Тратория». В отеле Дарума он нашел парикмахерскую, которая именовалась «Всепланетный облик Дарума». «Что мы можем для вас сделать?» – спросила дама администратор. «Думаю, мне надо побриться и постричься», – сказал Цуоши. «Вам назначено?» «К сожалению, нет», — извинился он, складывая пальцы в знак кота. Женщина ответила быстрой серией резких движений пальцев, из которых Цуоши не опознал ни одного. Дама была явно из другой части сети. «Ничего страшного», — добродушно улыбнулась она. «Наока с удовольствием вас обслужит». Наока аккуратно подбривала ему виски, когда зазвонил покекон. «Зайди в дамскую комнату на 4-м этаже», — велел он Цуоши. «Прошу прощения, но я не могу. Это Цуоши Шимизу, а не Аи Шимизу. К тому же меня как раз подстригают». «О, я понимаю», — откликнулась машина. «Рекалибровка». И отключилась. Наука закончила стрижку. Это была хорошая работа. Цуоши выглядел намного лучше. Человеку не стоит забывать о своей внешности, даже если он не сидит часами в конторе. Его покекон снова зазвонил. «Да», — отозвался Цуоши. «Лавровишневый лосьон после бритья. Возьми его с собой». «Хорошо», — ответил Цуоши и обратился к Наока. «У вас есть лавровишневый лосьон?» «Странно, что вы об этом спросили», — сказала девушка. «Он давно вышел из моды, но у нас случайно сохранилась пара флаконов». Цуоши приобрел один и вышел из парикмахерской. Ничего не произошло, поэтому он купил журнал комиксов и уселся ждать в вестибюле. Наконец, к нему приблизился лохматый блондин в шортах, сандалиях и ослепительной яркой гавайке. На плече иностранца висела камера в чехле, в руке он держал старомодный покекон. На вид ему казалось лет 60, и это был очень-очень высокий мужчина. Он что-то сказал по-английски своему покекону. «Прошу прощения», — перевел тот на японский. «У вас случайно не найдется бутылочки лавровишневого лосьона после бритья?» «Найдется», — сказал Цуоши и достал флакон. «Возьмите, пожалуйста». «Благодарение небесам!» — воскликнул иностранец, а его покекон поспешно перевел. «Я спрашивал у всех подряд в вестибюле. Извините, что опоздал». «Не беда, я не тороплюсь», — улыбнулся Цуоши. «Какой у вас интересный покекон». «Полно вам», — сказал иностранец. «Я знаю, что он старый и давно вышел из моды. Но я как раз планировал купить себе новый у вас в Токио. Говорят, их продают корзинами на рынке Акиабара».
Верно. Какой программой перевода вы пользуетесь? Ваш пакикон вещает, как уроженец Осаки. Да что вы говорите, забеспокоился турист. И это раздражает жителей Токио?
Ну, я не хотел бы жаловаться, но... Послушайте, я могу скопировать для вас совершенно новый бесплатный транслятор.
О, это было бы чудесно!
Они нажали кнопки пакиконов и обменялись визитками через сеть.
Изучив электронную карточку иностранцу, Цуоши узнал, что мистер Циммерман проживает в Новой Зеландии. Затем он активировал программу трансферта информации, и его мощный пакикон начал вводить новый транслятор в старую машину Циммермана.
Тут в вестибюль вошел огромный американец в черных очках и глухом плотном костюме. Было видно, что он безумно страдает от жары. Мышцы американца распирали одежду, как у штангиста. Вслед за атлетом появилась миниатюрная японка с атташе-кейсом. На женщине красовались зеркальные солнечные очки, броский темно-голубой костюм и шляпка в тон. Но вид у нее был какой-то загнанный. Атлет остановился у двери и внимательно проследил за тем, как вносят чемоданы. Женщина стремительно подошла к регистрационной стойке и принялась нервно задавать клерку бесчисленные вопросы. «Я страстный поклонник машинного перевода», — поведал Цуоши высокому новозеландцу. «Думаю, компьютеры делают великое дело, помогая людям понять друг друга».
«Не могу не согласиться», — кивнул мистер Циммерман. «Помню, когда я впервые приехал в Японию много лет назад, у меня не было ничего, кроме бумажного разговорника. И вот я вхожу в бар и...» Внезапно он замолчал, уставившись на экран пакикона. «Прошу прощения, тут мне говорят, что я должен немедленно подняться в свой номер». «Я могу пойти с вами, пока транслятор не загрузится полностью», — предложил Цуоши. «Большое спасибо». Они вместе вошли в лифт, и Циммерман нажал на кнопку четвертого этажа. «Так вот, я зашел в этот бар на Рапонджи поздно ночью, потому что очень устал и надеялся перекусить». «И что?» «Это женщина». «Ну, она слонялась в баре для иностранцев поздней ночью и была, скажем так, не вполне одета и совсем не казалась как немного лучше, чем выглядит, и...» «Да, я вас понимаю. А меню, которое мне дали, было целиком на канджи или катакани, или романджи, или как это у вас называется, поэтому я достал свой разговорник и попытался расшифровать загадочные диаграммы. Однако...» Лифт остановился, двери открылись, и они вышли в холл четвертого этажа. «Словом, кончилось тем, что я ткнул пальцем в первую строчку меню и сказал этой даме...» Циммерман опять замолк, поглядев на экран пакикона. «Кажется, что-то случилось. Минуточку». Он внимательно изучил инструкции, вынул из кармана шортов флакон и открутил колпачок. Потом встал на цыпочки и, воздев очень длинную руку, вылил лавровишневый лосьон в вентиляционную решетку, расположенную под самым потолком. Дело было сделано. Новозеландец аккуратно закрутил колпачок, сунул пустую бутылочку в карман и поглядел на экран пакикона. Нахмурился и как следует встряхнул его, но на экране ничего не изменилось. Очевидно, новый транслятор Цуоши перегрузил слабенькую операционную систему Циммермана, и пакикон безнадежно завис. Циммерман произнес несколько непонятных английских выражений, потом улыбнулся и с извиняющимся видом развел руками. Кивнув на прощание, он вошел в свой номер и закрыл дверь. Японка и ее дюжий американский спутник вышли из лифта. Мужчина оглядел Цуоши твердым взглядом. Женщина достала из сумочки электронную карту и открыла дверь номера, и руки ее при этом заметно дрожали. Пакикон Цуоши зазвонил. «Уходи отсюда», — сказала машина. «Спустись в вестибюль по лестнице и войди в лифт вместе с рассыльным». Цуоши поспешно спустился вниз и увидел, как мальчик в униформе закатывает в лифт тележку с багажом взволнованной японки. Он аккуратно протиснулся мимо металлических колес тележки и встал у задней стенки кабины. «Вам какой этаж, сэр?» — спросил мальчик. «8-й», — ответил Цуоши наобум. Рассыльный нажал на кнопки и замер лицом к двери, руки в белых перчатках по швам. Пакикон молча выбросил на экран строчку текста. «Положи коробочку в голубую дорожную сумку». Голубая сумка с молнией лежала на самом низу вверху. Ему хватило пары секунд, чтобы приоткрыть молнию, сунуть внутрь манекенека и снова закрыть. Мальчик ничего не заметил и выкатил тележку на четвертом этаже. Цуоши вышел на 8-м, чувствуя себя немного глупо. Он побродил по холлу, нашел укромный уголок за автоматом, торгующим прохладительными напитками, и позвонил жене. «Ну, как дела, дорогая?» «Ничего», — ответила жена и улыбнулась.
Ты прекрасно выглядишь. Ну-ка, покажи, как тебя постригли сзади.
Суоши послушно направил экран патефона на свой затылок. Отличная работа, заключила жена с глубоким удовлетворением.
Надеюсь, ты собираешься домой?
В этом отеле творится нечто странное, сказал Суоши.
Возможно, я немного задержусь.
Она немного нахмурилась.
Только не опаздывай к ужину.
У нас сегодня бонито. Рассказ Брюса Стерлинга «Манеки Неко». Суоши вошел в лифт, чтобы спуститься в вестибюль, но кабина остановилась на четвертом этаже, и в нее валился дюжий американец. Из носа у атлета текло, из глаз струились слезы. «С вами все в порядке?»
«Не понимаю по-японски», — прорычал атлет.
Как только закрылись двери, мобильник американца с треском ожил, испустив отчаянный женский вопль, за которым последовал бурный поток английских слов. Мужчина, громко выругавшись, ударил волосатым кулаком по кнопке «Стоп». Кабина со скрежетом остановилась и зазвенел тревожный звонок. Атлет раздвинул створки двери голыми руками, вскарабкался на пол четвертого этажа и кинулся назад. Лифт негодующе зажужжал, двери лихорадочно задергались. Суоши поспешно выбрался из сломанной кабины и секунду колебался, глядя вслед убегающему. Потом вытащил патефон, загрузил японско-английский транслятор и решительно последовал за ним. Дверь номера оказалась открытой. «Эй!» – воззвал Суоши, не дождавшись ответа, испробовал свой патефон. «Могу я чем-нибудь помочь?» Женщина сидела на кровати. Она только что обнаружила коробочку с манеки Неко и с ужасом взирала на крошечного кота.
«Кто вы такой?» —
спросила она на ломаном японском. Суоши наконец сообразил, что это американка японского происхождения. Ему редко приходилось встречать японцев из Америки, но те всегда вызывали у него тревожные чувства. Внешне они выглядели как нормальные люди, но вели себя ужасно эксцентрично.
«Всего лишь друг, который проходил мимо», — ответил он. «Чем могу помочь?»
«Хватай его, Митч!» — закричала женщина по-английски.
Атлет выскочил в холл и ухватил Цуоши за запястье. Пальцы будто стальные наручники. Цуоши нажал кнопку тревоги на своем патефоне.
«Забери у него компьютер», — распорядилась женщина.
Митч выхватил пакекон и бросил его на кровать. Потом сноровисто обыскал пленника и, не найдя оружие, толкнул его в кресло. Женщина снова перешла на японский.
«Ты сидеть здесь, не двигаться!»
Она приступила к исследованию бумажника Цуоши. «Прошу прощения», — изумился задержанный, скосив глаза на лежащий на кровати пакекон. Тот исправно посылал сигналы бедствия в сети, по его экрану молчаливо бежали красные тревожные строчки. Женщина заговорила по-английски, и пакекон послушно перевел.
«Митч, немедленно вызови местную полицию!»
Атлет разразился громовым чихом, и до Цуоши наконец дошло, что весь номер пропах лавровишней.
«Я не могу вызвать полицию!»
«Я не говорю по-японски», — буркнул Митч и снова отчаянно чихнул.
«Окей, я сама вызову папа. Надень на парня наручники, а потом спустись вниз и купи себе в аптечке каких-нибудь антигистаминов ради Христа».
Митч достал из кармана пиджака рулончик пластилитовых наручников и примотал правое запястье Цуоши к изголовью кровати. Из другого кармана он извлек носовой платок, вытер слезы и трубно высморкался.
«По-моему, мне лучше оставаться с вами. Код в багаже. Значит, сетевым преступникам уже известно, что мы в Японии. Вам грозит опасность».
«Ты, конечно, мой телохранитель, Митч,
но в данный момент ни на что не годен».
«Этого не должно было случиться», — с обидой сказал атлет, яростно почесывая шею. «Прежде моя аллергия никогда не мешала работе».
«Запри дверь снаружи, а я подобру ее креслом. Ступай и позаботься о себе».
Митч ушел. Женщина забаррикадировала дверь и связалась с администрацией отеля через прикроватный пасакон.
«Говорит Луиза Хашимото из номера 434. Тут у меня гангстер, информационный преступник. Вызовите токийскую полицию и скажите, чтобы приехали люди из отдела организованной преступности».
«Что?»
«Да, именно так. И поднимите на ноги всю вашу службу безопасности. Здесь может произойти все, что угодно. Советую поторопиться».
Она резко прервала контакт. Цуоши взирал на нее в глубоком изумлении. «Зачем вы это делаете? Что все это означает?»
«Итак, ты называешь себя Цуоши Шимизу», — сказала женщина, разглядывая его кредитные карточки.
Она села в ногах кровати и уставилась ему в лицо.
«Ты что-то вроде якудзы, верно?»
«По-моему, вы совершаете большую ошибку», — заметил Цуоши.
Луиза сурово нахмурилась.
«Послушайте, мистер Шимизу, вы имеете дело не с каким-нибудь там янки на отдыхе. Я Луиза Хашимото, помощник федерального прокурора из Провиденса, Рот-Айленд, США».
Она продемонстрировала ему магнитную идентификационную карточку с золотым официальным гербом. «Приятно познакомиться с представителем американского правительства», — любезно сказал Цуоши, ухитрившись слегка поклониться. «Я бы пожал вам руку, но моя привязана».
«Прекратите изображать святую невинность! Я уже видела вас здесь, на четвертом этаже, и в вестибюле тоже.
Откуда вам известно, что у моего телохранителя жестокая аллергия на лавровишню? Вы наверняка взломали его медицинское досье».
«Кто я? Какая чушь».
«С тех пор, как я напала на след ваших сетевых бандитов, все факты складываются в колоссальный преступный заговор», — сказала она. «Я арестовала компьютерного пирата в Провиденсе. Как выяснилось, он свободно распоряжался мощным сетевым сервером и целой кучей бесплатных поисковых машин с искусственным интеллектом. Мы посадили мерзавца под замок, мы арестовали все его машины, интеллекты, индексаторы, каталоги, и в тот же вечер появились коты».
«Коты?» Луиза кончиками пальцев приподняла манеке Нека, словно бы это был живой электрический угорь.
«Эти маленькие коты! Ваша японская вуду! Манеки Неко, я не ошибаюсь! Они стали появляться везде, куда бы я ни пошла! Фарфоровый кот в моей сумочке! Три глиняных кота в моем рабочем кабинете! Куча котов во всех витринах антикварных лавок Провиденса! Радио в моем автомобиле принялось мяукать!»
«Вы уничтожили часть сети», — едва проговорил потрясенный Цуоши.
«Вы арестовали поисковые машины? Какой ужас! Как же вы могли совершить такое бесчеловечное деяние?»
«Ты Ты имеешь наглость возмущаться? А моя машина выходит не в щёк.
Луиза раздраженно потрясла толстым неуклюжим американским покеконом.
Как только я сошла с самолета в Нарита, ПЦА был атакован. Тысячи и тысячи посланий одно за другим, и все с картинками котов. Я не могу связаться даже с собственным офисом. Мой ПЦА совершенно бесполезен.
Что такое ПЦА?
Персональный цифровой ассистент производства Силиконовой долины.
С таким имечком. Неудивительно, что наши покеконы не желают с ним разговаривать. Луиза сверкнула глазами.
Да, и так, умник. Давай, шути, дошутишься.
Ты увлечен в злонамеренной информационной атаке на официального представителя правительства США. Она перевела дух и осмотрела Цуоши с головы до ног.
А знаешь, Шимизу, ты совсем не похож на итальянских гангстеров и мафиози, с которыми мне приходится иметь дело в Провиденсе.
Потому что я не гангстер. В жизни своей никому не причинил вреда.
Да ну,
ухмыльнулась Луиза.
Послушай, приятель, я знаю о людишках твоего сорта гораздо больше, чем ты думаешь. Я давно о вас изучаю. У нас, компьютерных копов, есть для вас специальное название. Цифровые панархии. Сегментированные, полицефальные, интегрированные сети влияния. Как насчет бесплатных товаров и услуг, которые ты все время получаешь?
Она уличающе ткнула в него пальцем.
Разве ты когда-нибудь платишь налоги с этих подарков? Ха! Разве ты декларируешь их как свой доход? А это бесплатная доставка из зарубежных стран, домашние печенья, огурчики, помидорчики, дармовые ручки, карандаши, старые велосипеды. А как насчет извещения о срочных грошовых распродажах? Ты злостный неплательщик налогов, живущий на доходы с незаконных транзакций.
Слушай, озадаченно моргнул. Послушайте, я ничего не понимаю в таких вещах. Я просто живу своей жизнью.
Дело в том, что ваш подарочный экономический хаос подрывает законную, одобренную государством регулируемую экономику.
Возможно, все дело в том, мягко возразил Цуоши, что наша экономика гораздо лучше вашей.
Кто это сказал, фыркнула она. С какой стати ты так думаешь?
Потому что мы гораздо счастливее вас. Что может быть плохого в человеческой доброте? Что плохого в подарках? Новогодние подарки. Подарки к празднику весны, к началу учебного года и к его концу. Свадебные подарки, подарки на день рождения, юбилейные. Все люди любят подарки.
Но не так, как вы, японцы. Вы на них просто помешаны.
Что это за общество, если в нем отрицают добровольные дары? И считаться с нормальными человеческими чувствами – это просто варварство.
«По-твоему, я варвар?» – расщетинилась Луиза.
«Не хочу показаться невежливым», – заметил Суоши. «Но вы привязали меня к своей кровати». Она скрестила руки на груди.
«Еще не то будет, когда тебя заберет полиция».
«Боюсь, нам придется долго ждать», – заметил Суоши. «В Японии полицейские не торопятся». «Мне очень жаль, но в нашей стране гораздо меньше преступлений, чем у вас. Японская полиция немного расслабилась».
Тут зазвонил Пасакон. Луиза приняла вызов. Это была жена Цуоши. «Могу я поговорить с Цуоши Шимизу?» «Я здесь, дорогая!» – поспешно воскликнул супруг. «Она меня похитила и привязала к кровати».
«Привязала к своей кровати?» Глаза его жены стали совсем круглыми.
«Ну нет, это уж слишком. Я вызываю полицию».
Луиза быстро отключила Пасакон.
«Я никого не похищала. Просто задержала до прибытия местной полиции, которая тебя арестует».
«Арестует? А за что, собственно?» Луиза на несколько секунд задумалась.
«За умышленное отравление моего телохранителя путем залива в вентилятор лавровишневой настойки».
«Но в этом нет ничего противозаконного, разве не так?» Пасакон снова зазвонила, на экране появился ослепительно белый кот с огромными сияющими неземными глазами. «Отпусти его», – распорядился он. Луиза, взвизгнув, выдернула вилку Пасакона из розетки, и через полсекунды весь свет в номере погас.
«Инфраструктурная атака!» – еще громче завизжала она и быстро залезла под кровать.
В комнате было темно и очень тихо. Кондиционер тоже отключился. «Думаю, вы можете выйти», – сказал наконец Цуоши. «Это всего лишь короткое замыкание».
«Это не замыкание», – упрямо пробормотала Луиза.
Она медленно выползла из... из-под кровати и села на матрас. Странным образом в темноте у них возникли почти товарищеские чувства. «Я очень хорошо знаю, что это такое», — тихо сказала женщина.
«Меня атакуют». Не было ни минуты покоя с тех пор, как я арестовала тот сегмент сети.
Со мной постоянно что-то случается, куча неприятностей. Но ничего нельзя доказать. Ни малейшего свидетельства, которое можно предъявить суду. Она тяжело вздохнула.
Если я сажусь на стул, кто-то уже оставил на сиденье жевательную резинку. Мне приносят бесплатную пиццу и всегда с такой начинкой, которую я терпеть не могу. Маленькие дети плюют в мою сторону на улице. Старухи в инвалидных колясках преграждают дорогу, когда я тороплюсь.
В ванной внезапно включился душ. Сам по себе. Луиза вздрогнула, но ничего не сказала. Постепенно темная душная комната стала наполняться горячим паром.
«В туалетах не спускается вода», — всхлипнула женщина. «Мои письма теряют на почте. Если я прохожу мимо автомобиля, срабатывает противоугонная система, и все окружающие начинают пялиться на меня. Мелочи, всегда только мелочи,
но они никогда не прекращаются. Я столкнулась с чем-то ужасно большим и очень-очень терпеливым, и оно все про меня знает. Оно распоряжается миллионами рук и ног, и все эти руки и ноги принадлежат людям».
В холле послышался какой-то шум, отдаленные голоса, бессвязные крики. Внезапно кресло полетело на пол, и дверь с треском распахнулась. В комнату, споткнувшись на пороге, влетел Мич, теряя черные очки, и растянулся на полу. Следом ввалились два охранника из отеля и набросились на него. Мич, невнятно ругаясь, энергично отбивался руками и ногами. В драке оба охранника потеряли фуражки. Наконец, один из них крепко ухватил противника за ноги, а другой, крякнув, успокоил его резиновой дубинкой. Пыхтя и отдуваясь, они вытащили телохранителя в коридор. Темная комната настолько наполнилась паром, что в спешке стражи порядка даже не заметили Цулоши с Луизой. Женщина уставилась на сломанную дверь.
«Ох ты мой, почему? Что он им сделал?»
Цуоши в замешательстве поскреб в затылке.
«Должно быть небольшое взаимопонимание».
«Бедный Мич. В аэропорту у него отобрали оружие. С его паспортом была бездна технических проблем. С тех пор, как Мич связался со мной, ему ни в чем не было удачи».
Тут кто-то громко постучал в окно. Луиза съежилась в ужасе, но взяла себя в руки и мужественно раздвинула глухие портьеры. Комнату залил яркий солнечный свет. За окном висела люлька, спущенная с крыши отеля. Два моющих окон в серых форменных комбинезонах весело помахали руками, складывая пальцы кошачьей лапкой. С ними был еще один человек, оказавшийся старшим братом Цуоши. Один из мойщиков открыл окно универсальным ключом, и брат неловко забрался в комнату. Выпрямившись, он аккуратно одернул костюм и поправил галстук.
«Это мой брат», — представил его Цуоши.
«Что вы здесь делаете?» — холодно осведомилась Луиза.
«Ну, в ситуациях с заложниками всегда приглашают родственников», — охотно разъяснил тот. «Полиция доставила меня на вертолете, прямо на крышу отеля».
Он с интересом осмотрел Луизу с ног до головы.
«Мисс Кашимото, у вас едва осталось время на побег».
«Что?»
«Взгляните на улицу», — сказал брат. «Видите их? Люди толпами прибывают со всех концов города. Продавцы лапши с самоходными ларьками, рассыльные велосипедисты, мотокурьеры, почтальоны на пикапах, подростки на скейтбордах».
«О, нет!» —
громко взвизгнула Луиза, взглянув в окно.
«Ужасные, неуправляемые толпа! Они меня окружили! Я пропала!»
«Пока еще нет», — сказал брат. «В окно и на платформу. У вас есть шанс, Луиза, не упустите его. Я знаю одно местечко в горах. Священное место, где нет компьютеров, телефонов и прочего безобразия. Подлинный рай для таких, как вы и я».
Луиза с надеждой вцепилась в пиджак бизнесмена.
«Могу ли я вам доверять?»
«Посмотрите мне в глаза. Разве вы не видите?» «Да, вы можете мне довериться», — Луиза кивнул он. «Ведь у нас так много общего».
Они решительно вылезли в окно. Луиза крепко ухватилась за руку старшего брата Цуоши. Ветер развивал ее темные волосы. Люлька со скрипом пошла наверх и пропала из виду. Цуоши встал из кресла и протянул левую руку. Кончиками пальцев ему удалось подцепить свой покекон. Он подтащил его поближе, схватил и прижал к груди. Потом снова сел в кресло и принялся терпеливо ждать, когда кто-нибудь придет сюда, чтобы вернуть ему свободу.